Саша говорит, что Нарни это дрянь. Ну просто мы не согласны.
Привет, рефлексирующие. Да, мы сейчас...
Дамы? Почему именно дамы?
Дамы. И а господа, господа. И господа.
Потому что феминистский подкаст. Если были бы дамы, они бы не говорили дрянь. А мужчинам можно. Вот так вот.
Ой, это что-то сейчас было какое-то ущемление.
Это что-то на шовинистическом.
На шовинистическом, да. Мы сейчас после лекции Александра Горькова про Китай, которая не записалась, хотя...
Мы на чистой-чистой кухне.
Да.
Так, это вот не надо.
Нет, это не надо для подкаста.
Вымытый,
да.
Все хорошо.
Да, как обычно. На чистой, как обычно, моей кухне.
Как мечтали, как хотелось, Юрий Юрьевич.
Да.
И... О чем мы сегодня говорили?
Я хочу говорить про эмоциональную усталость, потому что за последние 4 месяца я очень эмоционально устал, и даже я чувствую это в своих коллегах, потому что один мальчик...
Вы еще детским трудом пользуетесь, да, я понял.
Совсем маленький мальчик, вот только-только его можно было притащить к тяжелым работам. И он сказал, в этом году, 2032, в этом году, сказал он, предновогодняя лихорадка началась в сентябре. И действительно, вот такое вот есть чувство. При этом не сказать, что вы первые полгода там кто-то сильно отдыхал, потому что тоже были сильные эмоциональные напряги по поводу ситуации и продолжения работы в том или ином формате, но что-то в конце прям вообще.
Так давай открой нам тайну. Вот ты же философ, ты же учишься на философской магистратуре. Феноменологией же владеешь худо-бедно.
Да.
Вот
да,
что там такое происходит?
Я стал замечать за собой симптомы, которые похожи на биполярку, биполярное расстройство в слабенькой форме. Когда ты вроде собираешься на работе, и ну не то что в маниакальной фазе, но в такой активной фазе, там что-то решаешь, и даже, в общем-то, ну вот пока ты этим занимаешься, вроде бы не составляет какого-то такого сильно большого труда. То есть на работе все окей. Но как только ты уходишь с работы, вот как провал.
Так может быть не надо с работы уходить? Жить, так и сиди там.
Жить на ней.
Может быть. То есть невысыпание. Просыпание, даже если ты лег рано, на выходных вообще ничего не заставит себя делать и гигантскими усилиями. И как бы эмоциональное выгорание в том, что краски тухнут, ничего не радует, ничего особенно не хочется. А потом, как бы в воскресенье, ты сидишь и думаешь, ну вот на работу одно и то же, и как-то вообще становится невесело. И даже там, не знаю, высокие зарплаты не радуют.
Вот такой каминг-аут, друзья.
Но это в этом году прям как-то сильно.
Так, у нас есть описание, у нас есть дескрипция, что называется, феноменологии. Теперь нужно нам выявить, ну и в принципе, вот эти все критерии Саша обозначил. Эмоциональное выгорание, усталость, невысыпание и так далее.
И особенно вот апатия по выходным, что мне больше всего не нравится.
Теперь нам нужно перейти на следующий шаг и проверить, какие из этого списка симптомы, так называемые, случайные, ситуативные, а какие все-таки существенные. И на что потом эти существенные симптомы влияют, и что они нам говорят. Как тут действовать? Юр, подсказывай.
Ну, во-первых, нам надо расшифровать некоторые понятия, которые были непрозрачны. Например, вот как это выглядит, вот по выходным ты говоришь, да, что там по выходным происходит, ты просыпаешься, вот опиши более подробно свое состояние.
Ну, во-первых, как бы нарушен режим, то есть просыпаюсь непонятно когда, то рано, то слишком поздно. Во-вторых, тянет как...
Подожди, а как ты понимаешь, что ты слишком поздно проснулся?
Ну, нету какого-то режима действий, или там уже опоздал на какой-нибудь...
Урок. Откуда у тебя идея, что тебе надо действовать?
Ну, выходные, надо тоже что-то поделать.
Вот это темное место.
Ну да, здесь какое-то есть, какая-то идея должна быть.
У меня возникла гипотеза.
Необходимость.
Что мы имеем дело с так называемым московским активизмом. Что это значит? Это установка, которой, кстати, нету в Петербурге.
На сверхпродуктивность?
Даже не, дело даже не в продуктивности. Вот, например, в Питере нету людей, как я понимаю, представление, что надо обязательно что-то делать. Я вижу в Питере постоянно людей, огромные толпы, которые не делают ничего.
Тоже усталые.
Ну, они усталые, но это другая усталость.
Да, я понимаю.
Вот. А вот эта идея, что я всю неделю работал, наступает выходной, и я все равно, будь здоров, обязан что-то делать. Но у меня, например, по будням тогда же такой установки нет.
У меня тоже нет.
Я помню, меня спрашивал кто-то, задал мне такой типичный вопрос. А что, говорит, тебя вдохновляет, побуждает вставать утром с постели? Я как-то так подумал, ну, утром с постели вдохновляет вставать то, что уже належался, надоело.
Нет, ну, например, мне надо...
И хочется что-то другое.
Мне надо для там магистерской сделать какие-то документы, пускай даже простые отчеты.
Короче, вот, я думаю, фундаментальный принцип, да, который мы здесь видим, это слово «надо».
Да, да.
Потому что, когда надо, то это почти всегда усталость. Ну, кроме случаев, если ты не делаешь то, что тебе надо. А если ты делаешь то, что тебе надо, то ты почти наверняка будешь уставшим. Почему? Потому что надо – это работа как бы на кредитора. То есть это как ипотека. Мой любимый пример. Это как ипотека.
Доброе утро, кредитор.
Да. То есть ты совершаешь действие не потому, что у тебя есть потребность, не потому, что ты хочешь что-то от этого получить, что у тебя есть какой-то проект,
или
а именно потому, что
цену.
Потому что надо, то есть как бы необходимость. А от этого есть, конечно, усталость, потому что ты совершаешь это эти действия, а что ты от них получаешь, ты не знаешь.
Ну, да, в общем, похоже. И как дальше жить?
Это интересный вопрос. Значит, как дальше жить? Вот что говорит Вячеслав Полунин.
Oh,
это наш новый, значит, с Лерой новый авторитет.
Надо стать клоуном?
Да, нет.
Ну, это же
можно, да, и так.
Ну вот, например, что говорит Полунин? Полунин говорит следующее. Я не делаю ничего такого, от чего я не получаю удовольствия. То есть в его деятельности нет отчуждения. Если он чувствует отчуждение, он бросает. Например, он рассказывал историю, как он работал в цирке Дю Солей. Это лучший цирк в мире. И он за год до окончания контракта понял, что он работать дальше не может. То есть примерно вот те симптомы, которые ты описываешь, они у него все присутствовали. Вот. И он в этот самый день он пришел и говорит, я хочу, чтобы вы меня досрочно отпустили. Ему говорят, ну найдешь вместо себя другого человека. Пожалуйста, он нашел. И все. Ну, это вот к, наверное, к разговору к предыдущему про тело. Есть некоторые телесные сигналы. Мы, конечно, не любим вот эти метафоры. Тело сказало, тело велело.
Ну, да.
Но есть телесные сигналы. Например, усталость физическая – это сигнал о том, что что-то не так организовано. Вот я, например, четко про себя знаю, что у меня физическая усталость от вуза.
То есть вуз, по-вашему, не так организован?
Нет, дело не в том, что вуз не так организован.
Хотя и это тоже.
Ну, это да, но не обязательно. Я, например, могу в неправильно организованном вузе прийти на конференцию. Вот у меня недавно был случай. Да? Я просидел на конференции часов 5, наверное. Я после этого был настолько бодр, настолько заряжен и оптимистичен, что мне вообще хотелось потом вечером вообще все в жизни делать. Если я полтора часа проведу в вузе на занятиях, я приезжаю, дико уставший, я вот вчера приехал, вот мы с тобой в обед вчера виделись, да? Все было нормально. Я доехал до университета. Ровно полтора часа я там провел. В более-менее в лайтовом режиме. Я после этого приехал домой, после этих полутора часов. Я, наверное, часа два сидел просто тупо за компьютером, я не мог даже пошевелиться.
Вот очень похоже состояние.
Я не мог штаны снять, простите за подробности.
Это у меня я снимаю.
Нет. То есть у тебя еще все не так плохо, да.
Но у меня нет по полутора часов занятий в вузе. Это какая-то пытка, мне кажется.
Я приехал, я очень хотел есть, но я не мог. То есть у меня был настолько уставший, что мне было проще сидеть голодному.
О, ничего себе.
Чем элементарно себе
это
сделать какой-нибудь покушать.
О многом реально говорит, потому что, чтобы Юра не покушал, это я не знаю, что
нужно. Вот. И я знаю про себя, что да, у меня это так. Это так уже много лет. И это говорит о какой-то фундаментальной неполадке в системе. Но я ее исправить не могу. Точнее, я знаю один способ, как ее исправить.
Но он не подходит.
Нет, дистант еще хуже. Это год не работать вообще в ВУЗе, как у меня был. Я был, в принципе, доволен. Но по ряду причин я вынужден был вернуться к этой практике. Вот. Но я понимаю, что мне нужно это минимизировать. Это у меня абсолютно минимальное количество нагрузки в ВУЗе. Потому что в таком формате постоянно функционировать я себе позволить не могу. Потому что для меня отчуждение – это не норма.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я согласен. Я тоже несколько интуитивно или там полуинтуитивно к этому пришел. И тоже стал как-то избавляться от надо, находить что-то, что мне нравится, что-то отменять. Как вы знаете, я вам рассказывал частично планы.
Но от
этого возникает фрустрация, потому что я же хотел, это было надо, а теперь вроде как этого нету.
То есть проблема в том, что не всегда понятно, что вместо надо подставить. Что там может быть, или, как вариативный сценарий?
Или такая жадность, что вот это надо, оно уже было уже практически в кармане, а ты вроде как этого не сделал, а еще как бы на это другие люди завязаны.
Если жадность.
Жадность вполне себе.
Что хорошего в этом надо?
Тебе на работе, вернее, мне на работе дают положительные подкрепления, признания. Говорят, мы знаем, ты ответственный товарищ, ты там вот это сделал, а никто больше этого не сделал. Какой ты молодец. Денег дают.
Вот теперь, Лера, ты понимаешь, почему я не люблю комплименты? Это вот совершенно типичнейший случай.
Я понимаю, но здесь дело же не только в комплиментах, а в...
Нет, как в частный случай.
Если признание, то, в принципе, я понимаю, почему люди... этого хотят. Но тогда здесь на чаше весов получается ты будешь уставшим, но признанным, либо каким противоположным?
Бодрым,
но отверженным.
Альтернативка так себе. Можно мне другой глобус?
Вот они всегда так говорят, когда им делаешь...
Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о стратегии. Нету стратегии, да. Если нет стратегии, соответственно, непонятно, от чего отказываться. Спасибо большое. А если непонятно, от чего отказываться, то делаешь все, что
ты вроде ты вроде бизнес-ориентированный человек. А в бизнесе, насколько я знаю, без стратегии как-то вообще тяжко вести бизнес. И тогда возникает закономерный вопрос, а почему ты не выстроишь стратегию?
Нет, конечно, к этому приходишь... Единственное, что правда проявляется жадность, что вот вчера ты уже втянулся, и ты там и то тянешь, а сейчас тебе надо что-то отрезать и объяснять людям, что ты это отрезаешь.
Но ты же все равно отрезаешь что-то иначе.
Например,
отрезаешь сон или там отрезаешь что-то там. Почему нельзя отрезать, например, более-менее планомерно и осознанно? Как продажа акций. Ты же все равно в какой-то момент там поставил себе тейк или как там какой-то на метке. Вот будет 40% плюс я там продам, избавлюсь от этих акций. Что мешает в жизни?
Наверное, нет такого понимания. Некий азарт рабочий. Когда все получается, когда там удается. Жадность.
То есть получается, что тут нужен какой-то навык остановки.
Я думаю, нужен навык, прежде всего, расчет. Расчет того, какой ценой даются эти достижения.
А жадный человек, он, получается, не рассчитывает, а что он делает? Он хапает?
Накапливает. Но он не думает, в принципе, смотря какая жадность. Мы сейчас говорим про жадность приобретательскую. Есть же еще жадность, как у Плюшкина, который ни копейки вообще никогда никому не отдаст. Думаю, есть и энергетические Плюшкины, которые не пошевелят пальцем.
По сути.
Бог его знает. Вампир тоже, наверное, что-то затрачивает.
Конечно, затрачивает.
Но тех, кого называют лентяями, это ведь тоже жадные люди. Только у них жадность другая. им жаль свою энергию.
Ну да.
Вот бросаешь, свою энергию не жаль. Он ее расточает легко. Но потом он сталкивается с побочными эффектами. Да. В какой-то момент оказывается, что фонды-то немножко убывают.
Как клей момент, Ильич. В клею моменте.
В клею моменте. У Чехова есть замечательная пьеса «Иванов», где вот смотрел когда-нибудь «Иванов»
нет,
в театре?
Нет, смотрел.
Вот там об этом. Человек надорвался. И он говорит, как же так? А ему говорят, что с тобой случилось? Ты же такой был всегда, эффективный такой, угу, трудяга. А он говорит, не знаю, вот 20 лет работал, и вдруг все. Кончился ресурс.
Очень похоже.
Ну, я надеюсь, это не про тебя уже текущего. Да. А в принципе, конечно, это возможно. И в какой-то момент все. То есть ты уже, тебе уже неинтересно, тебе уже некогда и незачем, и некому. И самое ужасное, что уже даже некому.
Потому что отработанная шахта, или что это называют.
Да. В капитализме это нормально. В капитализме считается,
что... Все на это и
все, мы из этого человека все выжили. А может быть еще чуть-чуть? Давай-ка мы его чуть еще пожамкой. Может быть еще капелька ресурса из него истечет.
Капелька ресурса выскочила, и потом его...
Да, и потом все, на пенсию или куда-то, или на улицу.
Давай-ка ты уйдешь. Мы нашли молодого и бодрого.
Да, да, вот. Поэтому здесь, понимаешь, нам приходится немножко идти против нашего мейнстрима, потому что мы же обычно что говорим? Ну вот как коллектив хочет, так и делайте. И все будет хорошо. Но дело в том, что иногда коллектив, ну как сказать, ну немножко циничен.
И он может хотеть больше, чем...
Опять же, коллектив коллективу рознь. Есть коллективы экологичные, где... Коллектив функционирует с учетом интересов каждого, ну или не каждого, или значительной части своих элементов, исходя из следующей простой логики, что там, недомогание или неблагополучие одного элемента системы влияет на всю систему. Но есть коллективы циничные, которые думают, ну и ладно, ну и хрен с ним, с элементом. Будет совсем негодный, мы его заменим.
Зачем нам слабаки?
Да. Вот поэтому это эффект отчужденного труда и отчужденной системы. Как с этим быть? Можно пытаться вести свою игру внутри большой игры. Но что это такое своя игра? Своя игра – это не только какие-то свои цели или свои проекты внутри общего проекта. А прежде всего... собственный расчет энергосбережения.
Ну, свои правила.
Но
свои
это
правила,
то, да, про что Табаков, когда мы его не раз упоминали, когда он говорил, что я работаю на радио, я понимаю, что я не могу бросить эту работу, потому что она высокоприбыльная, но у меня зато есть там какой-то клочок, уголок в комнате, где я сплю полчаса между, пока идет реклама или что-то.
Нет, когда там, другие там,
когда другие...
пока моей сцены нет, он говорит, я сплю. Ну, кстати, Евстигнеев так же делал.
Да.
То есть все знали, что у Евстигнеева на съемках обязательно должна быть раскладушка. То есть он приходит, ложится и дрыхнет, пока не будет его сцена. Он свою сцену снял, ложится, опять спит, пока не вызовут. Вот, то есть, ну, опять, можем поделиться своим опытом. Да, в принципе, мы все примерно живем в похожих обстоятельствах. Я занимаюсь вообще хрен знает чем, чем только в жизни не занимаюсь.
Я то же самое.
И пишу, и преподаю, и лекции читаю, и в онлайне, и не в онлайне семинары провожу там занятия, да, и общественные нагрузки бесплатные и так далее. Но для меня принципиально следующее. Мой рабочий день будет строиться так, как удобно мне. Вот я не могу признать одного, я не могу признать регламентации рабочего дня. Если бы у меня был бы рабочий день, который кто-то устанавливает, я думаю, я бы ничего не успел.
Ну, например, у Саши такая ситуация.
Да.
И у многих такая ситуация, когда регламентированный рабочий день.
Да, причем, честно сказать, чисто логически, мне кажется, в большинстве случаев это не нужно. Потому что есть, ну, как бы два вида профессий. Первая профессия – это профессия процессная, а вторая – это профессия результативная. Большинство профессий вообще результативные. Процессных профессий не так много. Это вот какой-нибудь, значит, это актеры, это водители. Некоторая часть бухгалтеров, некоторая часть. То есть те, которые, что называется, в этом полевые бухгалтера. Но главный бухгалтер, в принципе, он может и подключаться иногда. Ну вот, например, профессия преподавателя, в принципе, это профессия на результат, а не на процесс ориентированная, по логике вещей. То есть то, что ее сделали ориентированной на процесс, это очень плохо. Потому что преподаватель получает деньги за час. Это, ну ладно, это еще полбеды, что он получает деньги за час. Он получает деньги за час, и этот час ему назначает не он, а другие. Ну, я не скрываю, да, занятия, которые в 8:30 проходят в университете, они абсолютно бесполезны. Потому что я не в ресурсе, и студенты не в ресурсе. То есть, по сути, этих занятий нет реально. А я их вынужден проводить так, как будто бы они имели смысл. И это вот постоянный эффект таких отчужденных систем. Вот, поэтому, ну, вот я бы сказал так, лучше заниматься четырьмя делами, но самому определять, когда ты ими занимаешься, чем одним делом, но играть по какому-то чужому ритму. Вот, у тебя вообще там диссертация, заработки, ребенок, а ребенок это вообще, как вы догадываетесь, это вообще жесть. Я не знаю, кому я это сейчас говорю, потому что Лера это и так знает, а Саша это бесполезно объяснять, у него его нет. Тем более в одиночку воспитывать ребенка.
Ну, все равно не в одиночку, у меня же есть помощники.
Ну, хорошо, с помощниками, но все-таки это не совсем...
Ну, основной рабочий...
Нельзя вот так равномерно распределить нагрузку, в семье. Вот, но у тебя же нет вот такого эффекта, как Саша описывает, какого-то.
Нет, потому что у меня как
исчерпание.
Раз тоже есть принципы. Только если, как ты сказал, у тебя тебе важно, чтобы был свободный график.
А не свободный, ну то есть управляемый мной.
Чтобы ты мог управлять. Я не могу сказать, ну, то есть я могу сказать, что я тоже в принципе управляю, но где-то у меня ситуация может поближе к Саше. Потому что все равно, так или иначе, есть какие-то моменты. Например, я знаю, что у Савы тоже есть свои ритмы. И, например, наши ритмы вот Савы...
Представляешь, если бы тут был Сава, он бы сказал, а вы знаете, как вы меня задолбали.
Так ты знаешь же, какое у него любимое слово? Когда бабушка или я подходим и хотим его занять.
Уйди.
Да. Он уже научился. Ребята, первое, что он научился именно осознанно говорить. То есть мы про осознанное говорение. Это слово «уйди». То есть когда бабушка подходит к нему, «Сава, скажи там какое-нибудь слово, трактор». Какое-нибудь. И он говорит «уйди». То есть человек вообще не хочет заниматься. Так вот, наши ритмы не совпадают. «Сава жаворонок», «я сова». Но я понимаю, что нам надо с утра ездить на занятия, потому что Сава с утра более благостный, чем вечером. Вечером, если с ним заниматься, у него будут истерики больше, и он будет сопротивляться больше, и эффекта не будет. Ну и, соответственно, я, конечно же, в какие-то моменты у меня есть вот это «надо» тоже, но внутри вот этих «надо» я все равно стараюсь регулировать так, чтобы компенсировать. То есть если где-то у меня я чувствую перекос, те самые первые симптомы усталости, я понимаю, что так, мне надо, я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу сделать это, и я сразу развеселюсь. Там лучше сходить с Юрой, записать подкаст, мне будет хорошо.
Да, Саша, может тебе вот этого не хватает? Может тебе нам до того подкаста записывать? Ты давай, я приеду, запишем
я с тобой. Я хочу там сходить туда-то прогуляться, мне будет хорошо. Я хочу там в ванной поваляться, ну и так далее. То есть какие-то практики.
Как ты делаешь этот тяжелейший экзистенциальный выбор между прогуляться и поваляться?
Как это тяжелейшее? Я просто
поочередно.
Поочередно просто выполняешь в разные промежутки, когда у тебя освобождаются, я знаю, что в этот промежуток времени мне лучше поспать. И мне будет хорошо. Вот. Так что смотрите подкаст.
Мы, наверное, говорили про это, опять же, про того же Табакова. Я думаю, это был вообще первый в жизни урок мудрости, который я получил. Это было из интервью Табакова, когда его спросили, как же вам таком возрасте удается как бы без вот этого, без выгорания, без утомления руководить двумя театрами. Он на тот момент еще был ректором школы-студии МХАТ. Сниматься в кино, это что сейчас такое происходит?
Пуговичка оторвалась.
Сниматься в кино, играть роли и так далее. Он думал и говорит, самое главное, это днем поспать. Я думаю, что за фигня вообще такая? Чего этот мужик вообще мышей не ловит? Только потом я понял грандиозную мудрость этого высказывания. Потому что я, конечно, как правило, стараюсь днем спать каждый день.
Ибо... Саша, ты спишь на работе?
Нет, конечно.
У тебя есть диванчик?
Нет, конечно.
А у тебя есть кабинет?
Да.
Ну, не личный.
А с кем ты там сидишь?
Ну, 4 человека еще.
Ого.
Надо тебе кабинет с диванчиком.
Ну или с этими людьми там, пусть они, как ты говоришь, китайцы же спят, когда шумно, вот то же самое. Ты там слышишь, что у
тебя представляй себе, значит,
коллеги работают, значит,
со словами каждый день в одно и то же время, в 3 часа дня, со словами «китайцы же спят, когда шумно», Саша раскладывает раскладушку, кладет подушечку, одеяльце, накрывается и похрапывает.
Я не директор, я чуть пониже, но у нас просто не
пить. Как называется твоя должность?
Руководитель.
Руководитель, это еще круче, чем директор.
Клинического направления.
Это еще круче, чем директор, мне кажется.
Можно же договориться. Внедрить китайские ритуалы в вашу корпорацию. Вы же дружите с китайцами.
На самом деле можно вообще из дома работать. И тогда можно спать.
Вот из дома работать, я думаю, все-таки хуже.
Ну да, потому что у тебя тогда энергии может
быть. Короче,
потому что социальности нет.
Главный принцип – это принцип переключения.
Да, 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 я поэтому на работу и хожу. Я примерно уже начал тормозиться, но все-таки стратегия...
Саша говорит, так, Александр, срочно нужны заявки. Что? Заявки. Какие заявки?
Кому нужны заявки?
Кому нужны? Начальству? Какому? Нашему.
Кстати, эта техника используется как раз, чтобы отшивать как бы ненужных людей с ненужными задачами.
Или.
Ты делаешь придурка и...
Или еще такая технология, которую мне рассказывали. Ты покупаешь специальный свитерок. Вешаешь на спинку стула. Ну, там, кофту вешаешь на спинку стула. Некоторые женщины специальный телефон покупают. Второй. Вешаешь, значит, свитерок на стул, кладешь телефон... Уходишь, зайдешь домой, там спишь и так далее. Когда кто-то приходит и говорит, а где Гарьков? Те, кто сейчас с тобой в кабинете, должны выучить волшебную фразу. Он здесь, вот же его вещи. Вот. И бывает, говорят некоторые женщины, почему-то про женщин так рассказывают, днями целыми не приходят на работу, стоит сумочка, кофточка, телефончик, все, она как бы здесь.
Потому что у женщины больше аксессуаров и атрибутов присутствия, поэтому, наверное...
Поэтому словарь китайского языка на стол. Сборник кого-то, кто у нас китайские поэты знаменитые?
Либо.
Либо. Басё, это не китаец?
Нет, это, по-моему, японский поэт.
Либо. Мао Цзэдуна.
Цитатник.
Цитатник. Раскрытый. Знаешь, такой вот переломанный посередине, где жирно. Карандашом.
Нота Бена, три восклицательных знака.
Говорит, только что вот работал, сидел, сейчас вышел куда-то. Ну, мы, конечно, шутим, мы же всегда шутим.
Нет, ну, стратегия, да, это что-то отсекать.
Вот, я думаю, когда появляется стратегия, то становится понятно, зачем нужно беречь себя. Для во имя чего. Ну, вот как ты сегодня говорил про китайцев, что китайцы понимают, что они, например, там работают на свой социум, на свою цивилизацию, на свою семью, на свой род. И это дает энергию.
На свой род.
Ну, род в смысле Д.
На еду.
А такие есть китайцы?
Конечно. Такие малополучающие китайцы.
Малополучающие китайцы. Ну вот видишь, ты как бы многополучающий, поэтому у тебя, видимо, есть какая-то сверхценность вот этого вот благополучия материального. Это можно понять. Но с другой стороны, если это начинает из ресурса становиться дырой энергетической, то тут стоит...
Проблемка.
Подумать вообще, имеет ли смысл... Вот так вот себя затрачивать.
Ну, это вообще, кстати, вопрос универсальный, вот, который мне периодически задают. Лера, а как ты вообще можешь так долго что-то делать? Ну, видимо, люди просто замечают, что я что-то
обычно
делаю.
На кассе в магните такой вопрос. Девушка, сколько можно?
Можно, да, Коля. Ну, вопрос...
Кстати, извини, пожалуйста, расскажешь. Я, Саша, рассказывал тебе наблюдение за Лерой в супермаркете. Значит, это очень смешно. Значит, я стою. Лера подходит к кассе, выкладывает товары. Кассирша спрашивает: пакет нужен? Ноль реакции вообще. Никакой вообще. Нет, как бы просто не существует этого человека. Она что-то там еще говорит. А оплата по карте? Вообще ноль реакции. Значит, молча осуществляется оплата, собираются вещи. Я говорю: Лер, а что ты, мол, не ответил? Ну, я не слышу. Ну, как бы не слышу, нет проблем. А вот мне рассказывали про одного академика, у которого был волшебный слуховой аппарат.
Ну, у меня есть слуховой аппарат, вот. Но я его в повседневности не ношу.
Он носил, и он делал так, что если говорили что-то, что ему не нравилось, он такой: извините, мол, отключился, не слышу. Да. 90 лет прожил мужик.
А, да. Ну так вот, и когда меня спрашивают: ну, Лера, а почему ты там долго делаешь это, вообще откуда у тебя энергии столько, у тебя же там ребенок, ну вот это вот типичное, что если ребенок, то это, ну, помеха и так далее. Я понимаю, что действительно есть, ну вот, например, у меня не было там какой-то системы в инвестировании, пока вот как раз не сформулировала вот это, а зачем вообще я это все делаю, зачем, ну точнее, какая у меня стратегия, ради чего, и когда уже более-менее сформулировала, что, ну вообще изначально у меня мотивация была, сейчас уже это расширилось, но изначально я думаю так: мне нужно ребенку сделать капитал, чтобы он жил на дивиденды, если что, если вдруг у него не получится там как-то более-менее социализироваться, чтобы он не скитался по миру и непонятно чем не занимался, там какими-то левыми вещами.
Плохие новости: если у ребенка будет капитал, он все равно может скитаться
по миру. Он может скитаться, но это уже пусть на его воле, там, свободе, если он захочет этим, пусть скитается. Но чтобы, если что, с моей стороны, я как бы сделала более-менее какой-то шаг, что вот есть подушка безопасности. И он сможет...
Ты что, своего ребенка подушкой
называешь? И он сможет выбирать, между какой деятельностью он хочет заниматься.
Но он у тебя вроде не такой толстый, что подушкой его называть.
Я согласен, и еще раз, тут нужно тогда разбираться в том, что такое стратегия. У Глеба Павловского есть хорошая лекция недавно. И нужно действительно заниматься, и стратегия вещь жесткая, жестко ее придерживаться.
Ну, может, и быть,
ждать,
и мягкая,
ждать каких-то результатов. Ну, мягкая тогда уже не стратегия, тогда там это как по-другому.
Как нет, это может быть, знаете, как стержень все равно жесткий, обертка может быть мягкая.
Да, да.
То есть люди могут вообще не знать, что у тебя есть стратегия. И может казаться: о, он живет там.
Ну, везет.
Это предпочтительно, потому что есть ловушка стратегии. Если ты обнаруживаешь свою стратегию, то те люди, которые обнаружил, скорее всего, воспользуются для того, чтобы тебя переигрывать. Поэтому не надо в общем случае сообщать.
Ну, это в конкурентных средах.
Ну, стратегия, да, ну тут да.
Например, в академической среде конкуренции почти нету, ты можешь какую угодно стратегию использовать, всем пофиг.
Ну, даже не лица этой стратегии. Ну да, и, собственно говоря, вторая часть — это действительно там как-то разнообразить.
Делиться стратегией — у меня тоже опыт есть. У меня тоже сейчас спрашивают: а как? Вот что? Я говорю: я вас научу. Начинаю рассказывать, через минуту говорят: не, ну нам не подходит.
Это выстраданное дело, да, стратегия. Так просто не передашь. А по поводу того, чтобы сделать отдых более качественным, да, тоже согласен.
А как тебе принцип «не более одного дела в день»?
Ну, хороший принцип, но его не удается вот в тех... А все-таки в этом году совершенно особенные условия притворять в жизнь.
Ну, давай разберем какой-то случай. Ты можешь нам подробности секретные не выдавать. Вот как это происходит. А мы придумаем, как бы мы вели себя в этих условиях. Например, какой-то вызов есть. Вот что мешает, допустим, ограничить одним вызовом в день? Мне кажется, вот если ты в день что-то одно сделал, ну, вряд ли будет вот такая усталость. Я думаю, эта усталость, она от переключения. То есть, если слишком много задач, то энергия уходит как бы в промежутке между задачами.
Ну, я бы не хотел там по конкретному
плану. Нет, я не конкретно.
Я согласен, я уже там более-менее так перешел. Еще есть в бизнесе такая штука, особенно там когда ты на хорошем счету, что нужно закладывать, и это, кстати, долго не укладывалось в моей голове, что нужно закладывать свободное время.
О, да.
То есть ты очень планируешь важно. Не так, чтобы забить условно весь да. ресурс, там условно все 8 часов,
ну, да.
а ты планируешь там, в моем случае, иногда только на 3 часа. А остальное ты ждешь, что что-нибудь прилетит. И оно прилетает, и ты тогда уже не лажаешься с тем, что ты что-то откладываешь или надо оставаться.
Слушай,
позже.
Тут мне кажется, знаешь, какую важную рассмотреть деталь? Это иерархическая структура или сетевая?
Иерархическая.
Но если она иерархическая, то у тебя есть, ну, как минимум, конечное число инстанций, которые тебя снабжают поручениями.
Ну да.
Эти инстанции, насколько они вообще переговороспособны, в том смысле, что если, допустим, они тебе сегодня дали одно поручение, то второе поручение ты выполнишь уже завтра, а не сегодня. Так возможно такое или нет?
Да, такое возможно, но там хорошее отношение, поэтому не хочется так вот торговаться, что ли.
Нет, это не торговля, но это если,
это
допустим, в такой режим взаимодействия перейти, ты хочешь сказать, отношения испортятся?
Ну, я не знаю, я не пробовал.
Ну, чисто гипотетически, если мы же пофантазируем.
Я думаю, что да.
Испортится?
Ну, я думаю, что да.
Ну, а почему?
Хотя, конечно, и та же самая инстанция замечает, что качество ухудшает работу. Может быть, с этой стороны там как-то стоит подходить.
Я помню, я один раз придумал удачный риторический ход, но у риторических ходов есть такая особенность. Большинство из них с одним и тем же человеком можно использовать только один раз, потому что второй раз он уже знает. И я помню, как я своего начальника поставил не то что в тупик. Короче, когда он мне пытался что-то навялить.
Что значит навялить?
Ну, навялить, это значит...
Навязать,
короб, дым шел, и он говорит: Юрий Юрьевич, сейчас я
хочешь навялю
десяток навак, а, Юрий
Юрьевич?
Сейчас с вами выпьем, а, Юрий Юрьевич?
А я говорю: не поймаешь меня, подлец.
Не больше
двух. Вот, ну, навялить, это диалогизм, это же организм, который означает, как бы, ну, видимо, когда рыбу ее вот так вялят, ее же вешают.
Нет.
И вот навялить, это, видимо, навешать слишком много всего. Вот. Я ему говорю, не буду там имя отчество, говорит: Иван Иванович, вы знаете, я, наверное, не смогу. Но вы же понимаете, ни мне не нужны проблемы, ни вам. Вот. На тот момент это было гиперэффективно, потому что он завис и снял вообще все свои требования, которые у него были. Но это один раз можно было сделать. Но я к чему, что...
А почему один раз?
Ну, потому что...
А вы пробовали второй?
Нет, ну я уже сам побоялся, но я думаю, что второй раз уже не сработает.
А можете объяснить, это что, это какая-то криптоугроза, что ли?
Ну, как сказать, какая-то, да, слабая форма, не угроза больше, а...
Спасибо,
как бы, это сказать, некое предостережение. То есть не в том смысле, что я сделаю что-то плохое, а подтекст тут был такой: вы же знаете, что я могу не справиться, и если я не справлюсь, то тогда будут последствия плохие для вас, в том числе не потому, что я их причиню, а потому что как бы неосторожность. Ну, это там речь шла про количество и качество занятий, которые нужно провести. Вот. Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что если преподнести реалистическую картину, то есть если из себя не изображать Робин Гуда, Дон Кихота и человек, который может все, а показать реально потолок своих возможностей, даже, честно говоря, немножечко занизить эти возможности, то вменяемый человек не должен обидеться на это.
Это Пантагрюэля.
Но тут может быть такое программное противоречие возникнет, потому что если, например, у Саши есть задача наоборот, то быть суперменом, чтобы
если
его выделяли...
у Саши есть задача быть суперменом, то тогда нужно к эмоциональной усталости привыкнуть и смириться с ней. Но мы же из обратного исходим, помимо задач сторонних, есть же еще какая-то жизнь своя, как сказал Жванецкий. Если писать и не работать, то жить на что? А если писать и работать, то жить когда? Ну, короче, здесь, да, вопрос об аппетитах возникает.
Ну,
вопрос,
да,
вопрос об
аппетитах.
Жадность, вот. Мы же знаем, что ты достаточно благополучный человек. Ты купил акции, не будем говорить какие.
Ну, Кстати, да.
Ты тоже купила акции. Я один из нас сижу, как не знаю, мне аж неловко с вами сидеть. У меня нет акций.
У тебя есть, зато нет акций, но у тебя есть приличный фонд. Ты как бы...
Какой фонд? Уже там почти ничего нету.
Ну, скоро же и пополнится. У тебя же пополняют.
Что за внезапная откровенность о том, чего у кого есть? Давайте же на другую тему.
Ну да.
Деньги или
вот. И это как... Вот видишь, вот опять сакрализация денег.
Да, что-то у Саши...
Это же то же самое. Энергия, она как деньги. У кого-то есть запас, у кого-то нет запаса. Кто-то вложился хорошо, да, например, в какую-то деятельность, которая подзаряжает энергии. Но у тебя же есть сноровка обращения с деньгами. А обращение с энергией, с мотивацией, оно по тем же примерно законам.
По поводу акций, дорогие коллеги, читайте. Ильф и Петров, «Золотой теленок». Значит, отец, как девушку звали? За которую Остапов.
Зоси Синицкой. Зоси Синицкой. Устный кроссворд, наш любимый жанр.
Старик Синицкий сочинял шарады, и ему никак не удавалось слово «индустриализация». И он говорил, если бы там была акция, то я бы в шараду бы сразу поместил. И, друзья, в этой сценке есть большой смысл о том...
Ты имеешь в виду наш разговор?
Нет, о том, что я сейчас говорю. Как акции влияют на темп и вообще возможность индустриализации тех или иных...
Неожиданно стран. Сейчас. Глубоко ты сейчас копнул.
Да, да. Это вот хобби. Это вот спасает. Спасает.
Хобби,
когда,
да.
Когда есть что-то, что можно делать творчески, что только твое, да, наверное, тут есть момент отчуждения большой, вот там в труде, который выводит такое вот ступорное, апатичное состояние, то одно из лекарств – это творчество.
Да, но на творчество тоже нужны силы, понимаешь, тут некий замкнутый.
И расчет такой. Нужен.
Конечно. Конечно, конечно. То есть заниматься творчеством по остаточному принципу в тот час дня, пока у тебя еще есть хоть какие-то силы, ну так не получится. Творчество оно тоже требует постоянства и тоже инвестиций. Вот. Поэтому на творчество нужно откладывать, наоборот, свободное время и силы. Да, оно будет тебя вознаграждать, но это как те же инвестиции. Чтобы получить дивиденды, надо сначала вложить денежку.
Ну, у меня, кстати, еще мысль напоследок возникла, что, может быть, для того, чтобы приобрести, точнее, нужно признать себя в том качестве, в котором, видимо, ты себя не очень признаешь, как уже состоявшегося благополучного, ну, как благополучного, скорее. Вот. И если, допустим, это признание состоится, то откроется вакансия для нового какого-то статуса желаемого. Например, стать неблагополучным, а еще, ну, еще каким-то...
Неблагополучным.
Расслабленным, например. И дальше уже работать, инвестировать в этот статус.
Бизнес, он, конечно, еще тоже чем интересен. Там, безусловно, есть творческий компонент, и в какой-то момент, ну, очень многое получается. И ты видишь, как в бизнесе, например, ты очень быстро видишь, как твое действие превращается в достаточно серьезные результаты. И они не только там финансовые и экономические, но меня греет мою душу, что я работаю в медицине, и то, чем я занимаюсь, оно хоть и очень опосредованно, тем не менее помогает людям, которые столкнулись с ужасной болезнью из набора онкологических заболеваний. Так или иначе, в некоторых регионах, некоторым людям, но все-таки это тоже... Есть.
Ну, конечно, да.
И хочется сделать больше. Понятное дело, что вот в этот год в связи с нестабильностью общей есть некоторые моратории на найм персонала. Поэтому тут сложно рассчитывать на новый персонал.
У меня вот был период, я помню вот похожее состояние, это когда у меня в декабре несколько лет подряд приходило очень много студентов, и я работал 6 дней в неделю с утра до вечера.
Куда приходил-то?
Ну, как бы в ВУЗ учиться. У студентов есть у них такая особенность, они на занятия ходят.
К тебе домой.
Да домой, может, оно было бы ничего. Это я ездил. Вот. И этот месяц был ужасный. К концу месяца я был примерно в таком состоянии,
как ты описываешь. Когда я сама училась в университете. Потому что были зачеты, экзамены, сессии. Я была выжата просто.
Но мы же смогли бросить.
Короче, опасную идею внедряешь.
Клуб анонимных трудоголиков открывает свои двери.
Завтра Саша приходит на работу. Говорит, я ухожу.
Завтра Саша не пойдет на работу. Уже первый шаг, первый шажочек. Степ-бай-степ.
Я в отпуске.
Теория маленьких шагов.
Ну да, но тем не менее вот эффект такой есть. И, конечно, нужно что-то с ним делать. Я могу сказать, это не мой эффект. Я сталкивался, что... И удивлялся. У меня вот в этом году как-то очень ярко там все наложилось. А у меня там на работе на некоторые люди жаловались вплоть до приема антидепрессантов именно в 4-м квартале.
Конечно.
Но для Москвы это вообще типично, антидепрессант.
Но если ты начинаешь глушить это химией... Ты...
Или физикой, или астрономией.
Алгеброй.
Некоторые, знаешь, формулы начинают рисовать.
Да, волшебной биологией. Так вот, то это, конечно, вообще как-то ну, уже сходит с рельс, и получается, нужно будет потом отходить еще от этой химии.
Ну, давайте на какой-нибудь ноте...
Пойдет?
Ну, на этой ноте мы...
А, давайте, может, притча, песня, анекдот?
Нет, нет, давайте, один из вариантов – это надо уйти в отпуск, приехать в Волгоград и прочитать лекцию... Как,
и записать подкаст.
И записать подкаст.
И записать лекцию так, чтобы она не записалась. О!
Как гастрольный лектор Московского общества интеллектуальных сред. Привет тебе, Тихон.
А Тихон слушает наш подкаст? А вот и узнаем.
Ну, какие-то слушают.
Вот и узнаем.
Фрагментарно, я думаю.
В Волгограде. Да, вот вопрос у меня.
Давайте.
Все-таки переименуют Волгоград Сталинград или нет?
Нет. Я делаю ставку, что нет.
Знаешь, как сказал персонаж Леонова из фильма «Убить дракона»? Я тебе скажу, сынок, честно, только тебе. Переименуют, но не Волгоград. И не Сталинград. И не переименуют. И не в этот раз.